Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и мои собеседники. Это Дмитрий Олегович Багич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. И Исраиль Шамир.
Здравствуйте.
Здрасте. Дмитрий Олегович у нас неоднократно на эфире. Собственно, и Исраиль тоже. Дмитрий Олегович, обозреватель радио «Спутник». Это бывший «Голос России», чтобы все поняли.
Да.
Потому что «Спутник» еще не набрал статус бренда, и никто не знает, что это на самом деле. Ну вот, короче говоря, это вот
потихоньку узнают. Но это наш «Голос за рубежом», скажем
да.
так.
Да. А Исраиль Шамил – публицист, который публикуется в «Известиях», колонка, в «Комсомольской правде», по-моему, да, еще
да,
где-то.
Да,
колумнист
да.
достаточно многих очень солидных наших изданий. И пользуются его статьи и анализы большим интересом, потому что иногда, честно говоря, Израиль, я у тебя читаю материалы совершенно эксклюзивные по информации, которую оттуда можно почерпнуть, и анализ очень глубокий, такой совершенно нетривиальный, очень интересный. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы обсудили дела, которые проходили на прошлой неделе и, собственно, ну, последние дни, скажем так, последнее время, и в несколько более легком, может быть, тоне, потому что то, что сейчас происходит в мире, и так, как это продают, бесстыдно, именно продают, я верно оговорился, именно как продают, сучивают, всовывают средства массовой информации, преодолеть иначе как юмором невозможно, потому что абсурд ситуации нагнетается. И в журналистике почему-то вот этим оружием, юмором, которым единственно можно преодолеть некоторые такие вот эти противоречия глубокие, юмор – это законная часть нашей публицистики, пользуется практически только вот Шендерович, «Эхо Москвы», там, может, еще какие-то. Но все это совершенно настолько нам не нравится, настолько не смешно большей части уже, что я хотел бы, чтобы мы поговорили, что вас не то что забавляло, вот что привлекло ваше внимание – и что может стать предметом вот рассмотрения вот таким образом? Mm-hmm. Дмитрий.
Мне кажется, вы совершенно правы. Оздоровляющий смех необходим, и нельзя его отдавать, скажем так, противнику. Да? Тем более, что противник давно уже иссмеялся, я бы сказал. Ну, скажем, шутки над какими-то неудачными высказываниями президента, они иногда продолжаются по 10, по 12 лет.
Бородатые,
скучно, не возможно, да. А события – это, на самом деле, жизнь всегда ими богата и смешными событиями. И я бы сказал, что есть смех христианский, смех очищающий. И смех, помогающий жить. Потому что, ну, даже был такой замечательный русский филолог, реформатский, и он, проводя этимологический анализ некоторых юморных, скажем так, слов в русском языке и выражений, он их возводил к священническому обиходу, да, к церковному обиходу. Например, слово «катавасия», да? По-моему, очень смешное и замечательное, да?
Советские мультипликаторы, которые, ну, совершенно не знали происхождение слова, что оно, почему это «катавасия».
Думали, что это от «Кота Васьки».
Да-да-да, и даже мультики делали про «Кота Ваську», называли, что это «Кота Васька».
А на самом деле это во время службы, да, это очень сложный такой хоровой элемент, во время которого люди путались, и священники по этому поводу, так сказать, забавлялись.
Но дело в том, что путались не случайно, потому что перевод был с древнегреческого на церковнославянский. Прямые кальки были такие. Угу. Это несовершенный перевод.
Да.
Это нужно это учесть. Но... И от этого он мало понимаем даже знающим церковнославянский язык.
Это скорее называли бурсатский юмор.
Бурсатский.
Чем священнический.
Но нет, вот было выражение, так сказать, напился до положения рис. Да? Ну, то есть человек допился до такого состояния, когда его надо, пардон, одевать. Да? Потому что, так сказать...
Облачать,
да. Вот, и я помню в детстве, когда я читал эту фразу в разных романах, я думал, что это такое какое-то медицинское состояние. Нам просто это не объясняли. На самом деле, почитайте Лескова «Соборяне», почитайте прекрасное произведение Алексея Константиновича Толстого. Вот эта искра юмора часто высекалась как раз между церковнославянским языком и современным
совершенно
русским.
Совершенно верно вы говорите, а тем, кто настроен уже ригористически совершенно из наших слушателей, я скажу, что почитайте послание апостола Павла. Там иногда, ну, такой тонкий, изящный юмор, очень тонкий юмор по отношению к язычникам, как он описывает ситуацию. Не то, чтобы он занимался смехотворчеством, нет, безусловно, но просто он показывал несуразицу поведения, вот, например, с этой Артемидой Эфесской, знаменитый случай, потом они в течение еще 3 часов кричали все «Велика Артемида Эфесская!» Ну, и ряд таких замечательных случаев.
И почему, есть, почему человеку не предупредить, скажем, в смешной форме, вместо того, чтобы писать скучные инструкции, да, у того же Алексея Константиновича Толстого в этом прутковском цикле замечательное двустишие: «Курящий цигару над камуфлетом рискует быть отпетым». Ну, понимаете, можно скучно написать, там, не курить, там, значит, штраф 300 рублей и так далее, а можно человека и позабавить, и дать ему полезную информацию.
Говоря словами Чацкого, смеяться право не грешно, но тем, что кажется смешно. Исраэль, что в последнее время вызывало, ну, особенное такое ощущение абсурда?
Одна из самых интересных, не знаю, насколько это смешная история последней недели, это то, что одновременно 3 прокола сформировались у еврейского народа многославного. Обычно вроде бы так, говорится, у еврея все в политике-то совсем неплохо. И когда сразу 3 проигрыша одновременно на 3 досках, то это, конечно, вызывает большое удивление. Первая доска – это Соединенные Штаты. Вторая – Великобритания. Третья – Россия. То есть сразу 3 таких облома, это, говорится, штука, конечно, просто редкая. Я не помню такого сочетания звезд и планет. Что было в Америке? Израильский премьер-министр Нетаньяху, как вы знаете, он большой враг Ирана. Ему очень хочется, чтобы Иран... У них, ну, в общем, аграрная с ним, аграрный спор, кто кого в землю закопает. Очень ему хочется, так сказать, чтобы американцы разбомбили Иран. Ну, а что, сам не разбомбит? Ну, не может, да. Выяснилось, вот на, как раз на прошлой неделе были такие, кстати, откровенные публикации министров, что вот он уж совсем было собрался, но в последний момент ему уже и генералы армии сказали: ну, не можем мы, не можем, хотим, но не можем. И он с тех пор стал добиваться, это было в 2011 году, с тех пор стал добиваться, чтобы это сделала Америка. И вот, как вы знаете, Обама прям воткнул ему нож в спину, заключил мирный договор с Ираном. Ну, соглашение, ну,
предварительное
по атому. Да. Пока. Ну, да и нет, уже и не предварительное, уже не предварительное, уже натуральное. Соглашение, Женевское соглашение по Ирану, да. И это очень-очень расстроило Нетаньяху, и тогда он задействовал весь свой мощный аппарат лобби. Еврейского лобби США, да, в Америке для борьбы с этим решением. Задействовал, ну, там, сенаторов-то прям еврейских только 10 из 100, что тоже не так, чтобы очень мало, да. И на них-то, конечно, было первое давление, что вы, мол, как евреи, просто обязаны. И действительно, большинство из них пошло. Но Нетаньяху сколько ни старался, не смог добиться большинства. Ему надо было добиться квалифицированного большинства, чтобы справиться с Обамой. И, короче говоря, проиграл на этой доске Израиль эту ситуацию.
Вспоминается любимая израильская шутка, что где 2 еврея, там 3 мнения. Даже эти самые еврейские лоббисты, да, те же самые сенаторы, конгрессмены, они, естественно, часто спорят друг с другом, потому что среди евреев вы найдете и самых горячих оппонентов этого соглашения с Ираном, и самых горячих его сторонников.
Ну, оно-то вроде бы и да, но все-таки сказать, чтобы не было бы единого вектора, тоже, конечно, нет. Все-таки есть. Те, которые против, которые, кстати, за соглашение, это, как это говорят, миноритарии. Знаете, то есть все-таки так, мелочи.
Не от слова минарет.
Нет. Это, значит, был первый прокол. Второй прокол произошел в Англии. В Англии есть, как мы знаем, 2 больших партии, консерваторы и либористы. И та, и другая были схвачены, казалось бы, в кармане лобби абсолютно беспроблемно. Есть 2 организации, одна из них консерваторы «Друзья Израиля», другая либористы «Друзья Израиля». В каждой из них по 80% всех членов парламента. Вот так. То есть охват, казалось бы, потрясающий. Все довольны. Все борются кто более предан делу еврейского народа и Израилю. И вот в этой ситуации сидит где-то далеко-далеко на последнем ряду человек Джереми Корбин, который как раз прославился тем, что он всегда портит людям кайф. Он всегда выступает против Израиля.
И против войны.
Против войн. Только надумает кто-нибудь отбомбиться по Ливии, по Сирии, он сразу кричит против. Если есть демонстрация против того, что там убивают детей в Газе, тоже сразу этот Корбин. Короче говоря, человек совершенно не понимает, что требуется для блага Англии и для его собственного блага. И вот, наконец, после того, как лейбористы оказались в полной дыре, пролетели последние выборы, как фанера над Парижем, после, или над Лондоном, наверное, в этой ситуации, этот человек, Джереми Корбин, который был, как я говорю, член парламента с 1984 года, но очень такой заштатный член парламента, предложил свою кандидатуру в лидеры.
Лейбористов.
Ну, да, лейбористов. Все, конечно, просто со смеху упали и давали за его шансы на победу 100 к 1 или 1 к 100, короче говоря. Никто не верил в такую возможность. А народ взял, проголосовал, и он победил. Он стал лидером лейбористов на этой неделе.
Ну, сейчас Кэмерон заявил, что вообще это трагедия английского
народа. Угроза национальной безопасности Британии. Так он назвал Корбина.
Да, и это очень смешно. Об этом как раз российское консульство, по-моему, или...
Поиронизировало.
Вот это первая шутка в сегодняшней нашей программе.
Да. Ну да, у нас тема смешная, конечно, только не так, ну не совсем. Но, короче говоря, это очень здорово, потому что с приходом Корбина есть очень серьезные шансы, что Англия не поддержит никакой план бомбардировки Сирии. А это, в общем, касается непосредственно уже и русских войск, которые там находятся, и всего прочего.
Вот здесь я хотел бы спросить, потому что тебе беднее, конечно же, именно вот эта ближневосточная проблематика. Вот этот гигантский поток беженцев, который сейчас идет под видом сирийцев или под видом сирийцев, уже, в принципе, это и не важно. Вот эта нестабильность. Зачем она Израилю?
Ну, Израилю она не так, чтобы была прямо нужна. То есть, есть тут всякие разные возможные объяснения. Ведь все-таки, вот когда мы говорим об Израиле и прочем, это не одна все-таки воля, это какие-то разные все-таки воли. Одни думают просто, а давайте вот мы, то, что называется план Енона, разнесем в пух и прах весь Ближний Восток, пускай там вокруг ходят джунгли, и они друг друга едят, и мы будем посреди все в белом.
То есть это план реальный, план был такой, да?
Он был опубликован даже. Он был опубликован, переведен даже на английский и русский, назывался план Енона, который говорил, что для того, чтобы Израилю существовать, нужно фрагментировать, разбить так крошечные кусочки весь Ближний Восток.
А кто этот Генон? Это серьезный человек или просто какой-то маргинал, который, ну, опубликовал какой-то
чушь? Это, значит, вышел план в 1984 году, то есть довольно давно. Этот Генон был сотрудником, аналитиком при еврейском агентстве. Вот такой вот у него был...
Значит, агентство, которое способствует выезду в Израиль.
Да, выезду, приезду.
То есть это серьезный государственный чиновник.
Очень серьезная организация.
Он был, скажем, аналитик серьезного агентства. Но произвело очень такое сильное впечатление.
Еще бы. Ну, да на меня сейчас произвело впечатление.
Ну, что это вписывалось, да, вписывалось в общее представление, что вот, мол, как-то объясняло все. Он говорил, да, надо, чтобы все рассыпалось, а вот тогда мы будем справляться. Тогда, знаете, Сирия там будет враждующие шайки, ну, иногда приедет туда какой-нибудь там израильский гауляйтер, кому-нибудь из них там отстегнет автомат, кому-нибудь тушенку. Ну, так вот.
Да, но это циничный, так сказать, был со стороны Генона и других подход, который, я думаю, многие в Израиле не разделяют, но мне бы хотелось на что вывести. Вот эта тема с беженцами, она выводит нас на самую неудачную якобы шутку минувшей недели. Это карикатуры по поводу вот этой гибели ребенка, которая потрясла всю Европу. И здесь на самом деле смешно и жалко выглядел автор этих карикатур, который выдавал себя за героя после недавнего нападения на этот журнал их «Шарли Эбдо».
Это опять отличился
«Шарли Эбдо». И тот самый журналист, карикатурист, которого больше всего охраняли, у него прям телохранители с ним всюду ходят, он нарисовал эту новую карикатурку, И сказал, что я вообще-то удивлен тем, что это вызвало такой скандал. То есть у человека, очевидно, атрофировались какие-то чувства, которые должны отвечать. Не за юмор, мне кажется, а вообще за какую-то совесть. Но не хочу делать ему рекламу, обсуждать эту его картинку, а просто процитирую Козьму Прудкова. «Издание некоторых газет, журналов и даже книг может приносить выгоду».
Да.
Мне кажется, этим все и объясняется.
Причем смешно то, что Шарли Эбдо принадлежит Ротшильду. Причем не в этом самом конспиративном смысле, знаете, Ротшильды, Рокфеллеры, а такому вполне реальному Ротшильду, который купил сколько-то лет назад газету «Либерасьон». Замечательная была левая газета. Он ее купил, и он ее, конечно, говорится, порядочно, говорится, испортил. А потом «Либерасьон» купила уже Шарли Эбдо. И Шарли Эбдо и сидит в редакции «Либерасьон». И, значит, короче говоря...
И нападение там же.
Да, то есть мы даже не... Нет, нападение как раз было не там. И то есть мы как раз даже не можем сказать, знаете, а при чем здесь Ротшильд? А вот, ну что, Ротшильд реально хозяин.
А действительно, а зачем ему-то? Там же публикуются... Ну, понятно, что там самые омерзительные были о христианах рисунки. Но там же также вставляются идиотские и похабные и евреи.
Ну, практически нет. Там было, может быть, очень-очень мало. И такие они были не так, чтобы похабные, а показывающие такую силу еврейскую скорее. Наоборот, когда им пытались люди дать какие-нибудь карикатуры против, условно говоря, евреев или Израиля, то они всегда говорили, это антисемитизм, мы не тронем. То есть нет, это вот они могут
это
сказать, но это, конечно, нет, конечно, не настолько. А Ротшильду или, скажем, израильскому лобби в Европе очень хочется поднять волну ненависти к мусульманам. Так что вот если мы говорим про уже такие сложные предположения, зачем нужен поток беженцев, ну, так вам скажу, конечно, разным людям для разных целей, но многим сионистам в Европе нужно для того, чтобы натравить на мусульман и местное европейское население.
А зачем?
Зачем? Потому что Израиль враждует с мусульманами.
Ну и поедут Израиль... в Израиль, евреи из Европы поедут куда? Они уже сейчас из Франции.
Ну,
куда
кажется,
едут?
Так мало.
Ну, это
все-таки
мало,
да, мало осталось. Это все-таки не может быть большой целью.
Нет, конечно,
мало,
нет.
Мало, но тем не менее они нужны. И это удивительная вещь, что я-то сионистами называю просто тех людей, которые выступают за приезд всех евреев в Израиль. И
это официальная формулировка сионистского движения, хотя там есть и другие цели.
Сионистов часто бывают неплохие отношения с антисемитами, потому что антисемиты говорят, евреи, убирайтесь в Израиль, сионисты говорят, евреи, приезжайте в Израиль, но результат-то один.
Да-да-да, это, конечно, есть такое объяснение. Ну, конечно, в этом смысле интересно, как это связано с Россией. Знаете, наверное, такого автора Михаил Веллер. Очень популярный автор. И вот он написал большой труд, который, я вижу, мне присылают из разных кругов патриотического, так сказать, спектра, да, где он говорит, что беженцы – это исламский мир идет войной на Европу, и что вот, конечно, они вот, мол, гады, покоряют нашу любимую Европу, которую мы так любим, они там дикие папуасы слезли с дерева. А с чего все это началось? Это началось с того, говорит он, что в 2002 году покорилась христианская Европа, когда мусульмане захватили храм Рождества Христова и там держали в плену православных монахов. Знаете, я когда это прочел, просто прослезился. Ведь надо так безбожно лгать. Я-то помню 2002 год. Я же тогда был при этом деле в Вифлееме. Все ведь было прямо наоборот. Это было время, когда Израиль ввел танки в Вифлеем. Когда множество людей бежали от израильских солдат в храм Рождества. И когда монахи в храме приняли их чудесно. Приняли и делились с ними и едой, и питьем, и водой, и устраивали их. А евреи не могли войти внутрь, боялись, что будет, и они поэтому взяли в блокаду, взяли в кольцо этот храм и держали его так очень долго, пока разрушили статую Богородицы там на храме, убили несколько монахов, стреляли просто в окна снайперы. А потом, наконец, под большим давлением Израиль разрешил уйти людям, которые были там. То есть не было ничего того, что вот выдумывает этот Веллер, а ему бы только вот создать ненависть к мусульманам и поддержку к Израилю.
А вы согласны, Дмитрий?
Ой, это сложные вопросы, долгие, но для меня совершенно очевидно, что есть авторы, которые спекулируют на таких болезненных темах. И Веллер в этом плане у меня доверия не вызывает. Я вижу, как он... Понимаете, у каждого народа и у каждого социума есть какие-то чувствительные кнопки, которые можно нажимать. Ну вот у нас в России, например... Уже об этом много шуток, которые уже, опять же, надоели. Мы говорим о надоевших шутках. Долгое время Советский Союз по уровню жизни отставал от западных стран. И у людей это осталось как боль, да? Сейчас в России уже масса богатых семей. Но люди продолжают, когда возник этот спор о иностранном усыновлении, сколько раз мы слышали, за границей этим детям в любом случае будет лучше, чем здесь. Да? Подождите, в России появилась масса богатых семей. Эти дети, если они вырастут в обеспеченной семье, они могут и за рубеж поехать учиться, и все. Почему вы так говорите?
Нет! И сейчас массовое усыновление идет в России. Это да. Поразительный процесс.
Нет,
я
значит,
не ожидал, что такое будет.
То есть я заметил, что некоторые точки, некоторые темы у людей связаны больше даже с прошлым, чем с настоящим. И они очень болезненно воспринимаются. И есть те люди, которые на этой точке давят. Вот когда был этот спор об иностранных усыновлениях, я чувствовал, как спекулируют эти люди, как они давят на эти чувствительные болячки, старые на самом деле, уже они бы затянулись, если бы на них не давили. Но вот это бесконечно, и даже это сейчас по радио иногда идет, знаете, по государственному радио говорят, советские духи, одновременные средства от комаров и духи. Мы прекрасно помним, так сказать, что были проблемы у советской легкой промышленности, но вот это безвкусица, понимаете, это безвкусица, это уже не смешно. Так же, как я всякий раз, когда начинают критиковать США в российских СМИ, часто приходится слышать, ну, еще добавьте, что у них негров линчевали.
Ну, и правда, и линчевали.
Во-первых, линчевали. Во-вторых, да. Этой шутке, ну, уже как минимум 60 лет.
Да.
Это позднее сталинское. Потом вот это была шутка еще... Значит, советский карлик, чем он отличается от американского? Он всегда на голову выше. Это пародия на фразу Сталина, что любой, значит, советский человек на голову выше капиталистического человека.
Спасибо, что разъяснили, потому что,
конечно, 53-й год.
Сталина, естественно, высказывания совсем даже и не знал, не то что не помню, и не знал их никогда. А видите как, это все, оказывается, еще ходит, и люди пытаются шутить не смешными шутками. Но все-таки...
Это было очень смешно в 53-м году.
Особенно как про...
Это был хит сезона.
Я родился... позже и гораздо, поэтому простите, я этого всего не знаю. Но действительно убеждение о том, что вот на Западе жить-то оно за морем, житье не худо, да, оно не только устоявшийся стереотип в России, но и у этих бедных сирийцев, у этих иорданцев и так далее, и так далее. И вот когда они приезжают сейчас в Европу, они с ужасом понимают, что... Боже, а мы-то жили гораздо лучше, чем живут нынешние сербы, да, они говорят уже румыны,
конечно.
И говорят уже, что где-то континентальные в Греции даже.
Да они это ведь знают, и никогда бы они никуда не побежали, потому что в Сирии действительно жизнь-то лучше.
Была, по крайней мере.
Была, конечно. Да. Если бы не война, если бы вот их 3 года не бомбили, а что делать, вот, если идет война? Палестинцы меня изумляют тем, как они держатся за свою землю. Ведь из Палестины можно уехать в Европу, и даже не очень трудно. И, надо сказать, народ все еще не едет. И хотя израильтяне ходят, их подталкивают, да вы уезжайте, мы тут вам житья не дадим.
Еще и денег дадим на билет.
Да, еще и билет вам купим, сваливайте. Но они все-таки держатся. А в других странах, ну, не у всех есть столько силы. Знаете, Ливия, какая была чудесная страна, как ее раздраконили. Да и другие страны, ведь Африка, из нее высосали столько крови в последнее время. Война в Конго, которая там длится уже неведомо сколько лет. людям, кажется, приходится бежать, но что жить-то у себя им не дают, но... а если бы давали...
Вот это и поражает, вот эту картинку, когда смотришь, двойственное чувство. С одной стороны, безусловно, вся Европа, видите, как вся Европа, как у Пушкина, содрогнулась столица, да, содрогнулась вся Европа, когда увидела эту фотографию. Вот мощь образа, да, вброс вот этот бедный мальчик на пляже, и тут же и юмор отвратительный, с одной стороны, и слезы, с другой стороны, тут же принимают решение люди, посмотрев одну фотографию, то есть люди настолько некритично ко всему относятся, и действительно смотришь внимательно, я смотрю, кто идет, это уже, ну, как бы не филахи.
Нет, конечно.
Нет, это в джинсиках, хороших маечках.
Зажиточные люди.
Такие образованные. Да. Лица не тупые.
Да нет,
совсем
конечно.
Молодежь такая в каких-то модных достаточно кедах.
Я думаю, что эти люди, которые сейчас бегут, они не обольщаются насчет Запада. Мне кажется, они бегут действительно от беды.
Хуже всего
обольщались наши постсоветские люди.
Да.
И это до сих пор очень сильно. Для меня символом этого явления... Чудовищно смешным на этой неделе стал Михаил Николаевич Саакашвили, новый губернатор Одесской области, который, как известно, значит, внутри, он всем одесским полицейским, милиционерам, вернее, сказал, что они все коррупционеры, внутри них он создал подразделение, которое будет курировать ФБР из 50 человек, сказал, что это будет островок посреди коррупции. Но это было уже несколько недель назад, а на этой неделе он сказал потрясающую фразу, он собрал пресс-конференцию и сказал: все прокуроры в Одесской области воры и коррумпированы. Я их посылаю на экзамен по IQ. Дальше он сказал по-английски название этого, какой-то там pan-European там, intellectual test. Но вне зависимости от результатов на этом экзамене, никто из них, я гарантирую, работать не будет.
Да, это
вот.
Хорошо.
То есть, знаете, он в этот момент, Михаил Саакашвили, превзошел китайских императоров. Китайские императоры назначали людей по результатам экзаменов, но они всем давали шанс. Они никогда не говорили, что ты мне так не нравишься, да, что ты, если сдашь, ты у меня все равно работать не будешь.
Но это знаменитая апория Зенона, на самом деле,
да.
Если уж так
да.
можно сказать.
Да.
Все критяне лжецы, да. Значит, Луций критянин, значит, он лжец.
Да, да, ну, да.
Но что потрясающе, значит, Саакашвили его позвал Порошенко работать, значит, на Украине. Саакашвили с собой привел кучу своих бывших сотрудников из Грузии, в том числе один из них работает зам генерального прокурора, сидел рядом с ним, поддакивал, то есть, чтобы его подчиненных уволили, да, он должен бы их защищать, а он поддакивает. Но мне больше всего нравится логика. Две трети этих людей, которых привел Саакашвили, на родине, на них уголовные дела, они, в общем-то, в розыске, как и сам Саакашвили был, за коррупцию. А их пригласили на Украину бороться с коррупцией. И тут мне вспоминается, опять же, гениальная фраза Козьмы Прудкова, я бы ее обратил к Порошенко. «Прежде чем познакомишься с человеком, узнай, приятно ли его знакомство другим».
Это замечательно, простите, на секундочку, просто действительно, я дальше хотел бы спросить, может, Израиля по поводу Саакашвили, потому что все, что с ним связано, это вообще как такой новый одесский анекдот, новый тип одесского
анекдота. Знаете, оказаться внутри него страшно. Я вот представляю себя на месте этих милиционеров, на месте этих прокуроров, и не только них, я представляю себя на месте людей, которые живут в Приднестровье. Он прямо сказал, что я вам сделаю блокаду.
Знаете,
вот.
Я
надо никуда не поедете.
Я-то лично симпатизировал Саакашвили, надо сказать. Не тогда, когда он воевал с Россией, конечно, симпатии это не вызывало, но тогда, когда он разогнал ГАИ. Я думаю, что каждый из нас, кто водит машину в Москве или не в Москве, имеет где-то у себя на сердце очень тяжелые такие ощущения относительно гаишников. То есть ничего хорошего о них, я думаю, никто из нас не скажет. И когда вот Саакашвили у себя разогнал ГАИ, я подумал, вот какой молодец. И потом поехал я в Грузию, уже когда после ухода Саакашвили, уже после того, как он бежал. И так беседовал с людьми, говорю, ну, у вас-то, наверное, хорошее отношение осталось к Саакашвили-то. И они вот мои вот друзья грузины, натуральные грузины, так сказать, по всем статьям.
Природные.
Да. Нет, говорят, ужасное было время. Мы при нем разговаривать боялись. Один другому человеку в кафе скажет, могут тебя завтра увезти, бросить в подвал под пытки. То есть, говорит, режим был крайне жесткий.
Да, вот ты знаешь как, я то же самое. Я думаю, да, пропаганда, понятно, что и нужно этого Саакашвили как-то представить, поедающим галстук, это действительно как-то дико и смешно, там, что с ним связано, это поведение неуравновешенного человека, очевидно совершенно. Но все же думаю, ну, должно же быть там, как-то хоть его избрали, как-то избрали его, конечно. Но я спрашивал тоже грузин, причем меня-то интересует мнение церковных людей. Я спрашивал людей, занимающих, очень авторитетных людей, скажем так, в грузинской церкви. Значит, я не буду называть, что мне не благословлено. Я был поражен, то есть мне сказали, что это враг Грузии, прямо было сказано, понимаете? Враг Грузии и грузинской православии, вообще враг православия. Вот так было сказано. Почему вы считаете, что это так?
Я с самого начала был ярым противником Саакашвили. Вы говорите, как-то его избрали. Не как-то, а 96%. Я вас уверяю, в бывших советских республиках, если за человека голосуют 96% населения, этот человек диктатор и негодяй. Потому что такой тотальной поддержки в нашем постсоветском, как правило, очень фрагментированном обществе, честно, получить невозможно. Во-вторых, посмотрите, вот по Ютьюбу все его выступления. Сейчас он в основном говорит по-русски, я тогда говорил по-грузински, но я и он любил говорить по-английски, я и по-английски смотрел его выступления. Понимаете, он не может услышать возражения даже в течение 5 секунд.
Он взрывается, как только человек
ему говорит какую-то фамилию, пытается привести какой-то пример, он такой: «А! Вы мне говорите про эту женщину там», и начинается, значит, сразу: «Я эту женщину», и видно, что он придумывает, что с ней сделать, «я ее посажу, это рэкет, это...» Боже мой, как можно так общаться с людьми, да?
Вот вопрос тогда у меня к вам двоим. Следующий. Зачем Порошенко было посылать в Одессу? Это что, медийная фигура специально, чтобы отвлечь как-то мнение, чтобы было кого обсуждать там где-то все-таки на периферии страны? Одесса все-таки не центр вселенной и не столица Украины. А зачем его послали туда? Унизительная же ситуация вообще для Грузии, когда президента назначают другой стране, он от
Для Украины.
Он гражданство отказывается, гражданство от той страны, которую он возглавлял. Это вообще какое-то несусветное предательство всего того, чего он там делал. Он, значит, на эту страну вообще никак. Она была просто для него очередным полигоном для каких-то экспериментов.
Для этого есть только такое общефилософское объяснение. Кого Бог хочет покарать, Господь хочет покарать, он того лишает разума.
Нет, кого? Не Саакашвили, а его
Порошенко, прежде всего. Лишает разума, потому что это действительно силы антихристианские. С самого начала у Саакашвили был конфликт с грузинской православной церковью, тяжелейший. И тут не было никаких разночтений, потому что он сразу же активно стал вводить самое худшее из того, что есть в Европе, не буду уже это все упоминать, и это столкнулось с сопротивлением.
Все это на безнравственной мирности.
Да, и единственное, о чем писали, были же демонстрации против Саакашвили, одну из них жесточайшим образом в 2007 году разогнали, но западная пресса писала только о неких священниках, которые кидались камнями в гомосексуалистов, якобы во время уже демонстрации 2011 года, перед самым его уходом, и требовали, никто в западной прессе не требовал привлечь к ответственности полицейских саакашвилийских, которые, ну, просто убивали насмерть, разгоняя демонстрации в 2007 году. Они требовали привлечь к ответственности этих священников, и был целый ряд отвратительнейших статей в «Фигаро» и вообще в других французских, немецких, английских газетах. Мне тогда все стало уже окончательно ясно.
Но, а что все тогда сразу?
Мне стало ясно, что, во-первых, он наверняка неэффективен и как экономический менеджер, потому что я не верю в то, что можно на основе конфронтации, на основе постоянных оскорблений построить нормальную экономику. И те люди, которые у нас в России писали книги типа «Почему у Грузии получилось», они лгали. Они лгут.
То есть все-таки там ничего не получилось.
И что меня пугает, именно эти люди сейчас у нас реформируют экономику и банковское дело, и занимаются финансами. Это самое ужасное, потому что я уверен, это известно, что у Саакашвили на самом деле не получилось.
Экономически он, конечно, не был очень удачным, но он был очень решительным. Это тоже неплохое качество. Вот, например, он в свое время справился с ворами в законе. Он посадил всех воров в законе, в тюрьму,
А остальные бежали в Россию.
Другие бежали в Россию. И сейчас они, говорится, живут в России. Вот, конечно, надо было... Я бы тоже сказал, давайте пригласим Саакашвили в Москву. Пускай дадим ему полномочия бороться с грузинскими ворами в законе и здесь. И пускай продолжает свою борьбу до последнего вора в законе. То есть, вот у него были такие качества. Делать очень решительные жесты. Да, это получалось, конечно... Ну, видимо, знаете, говорится, мы тут же упоминали Сталина. Все-таки, видимо, у грузин есть вот такая общая черта, готовность немножко поналомать дров.
Ну, да. Ну, немножко возражу. А Израилю возражу при всем уважении. Так. Но, во-первых, Сталин действительно был другой, потому что даже стиль его, он... Наоборот, давал оппоненту высказаться, пока не пришел к власти, высказать полностью свои аргументы, а потом, это уже проявление его большевистской сущности, он его уничтожал, да? Этот не может слышать двух слов, да?
Ну, видите, как...
Во-вторых, просто скажу Дмитриевич. Так, вот, ну, насчет воров в законе, да? Те люди, которых он поставил, вот эти Акруашвили, которые сейчас по-прежнему за границей, это были... какие-то братья в законе, те были как бы крестные отцы, у них была старая система отношений, там некоторые из них, между прочим, реально ставили в советское время цеховые там дела в Грузии и потом стали довольно неплохими бизнесменами. А эти молодые, неграмотные, непрофессиональные люди, Мария Гайдар на той же пресс-конференции, это опять шутка недели, Саакашвили сказал, мы с Марией Гайдар за два дня разрушили коррупционные схемы в одесском медицинском обслуживании и построили новое.
Это знаете, что он имеет в виду? Это что, оказывается, главные коррупционеры это врачи одесские?
Естественно.
Которые 3 копейки получают.
Нет, но самое ужасное...
То есть здесь... это тортик и коньячок, который по старинке пенсионеры приносят доктору.
Если вам кто-то скажет, что он за два дня построил систему медицинского обслуживания, относитесь к этому человеку как к тому человеку, который получил 96% на выборах Советской Республики.
Это очевидные вещи, потому что современные негодяй. И качество современной медицины это исключительно проблема, к сожалению, денег и финансов. Понимаете, докторы в любой стране есть хорошие. Это как талантливые люди в любой стране есть.
И врачи,
есть очень хорошие. Но современная медицина это, к сожалению, производная от технологий и расходных материалов. Они строят дорого. Если у вас нет денег, то у вас в стране не будет хорошей медицины. Это, братья и сестры, вы поймите, здесь тут никак не перестраивай, ничего не получишь. Если в стране не будет денег на закупку оборудования, на расходных материалов соответственных, лекарств, не будет, соответственно, и на нормальной медицины.
Не могу я с этим согласиться, правду говоря. Куба, например, хороший пример. Очень была бедная страна после падения Советского Союза. У них там было 10 лет абсолютной нищеты. Они медицину выдержали. Медицина у них такая, что дети у них живут хорошо, выживают, что живут люди хорошо, что у них там могут и зубы починить, и катаракту снять, и, в общем, какие-то такие болезни вылечить. Но у них не было капиталовложений в дорогую медицинскую технику.
Ой, нет, но... я тут не прошу прощения, не соглашусь. Да. У них именно, ну, это потому и, так сказать, козырь, так сказать,
кубинской пропаганды,
что вот они действительно лечат всех, не потому, что они обучили так хорошо своих врачей. Они действительно хорошие врачи. И школа-то медицинская хорошая, безусловно. Но без вложений в фундаментальную медицинскую науку оборудование они бы ничего бы и не вылечили.
Ну, Евгений, обращу ваше внимание. Хорошо, ладно. Хотя в Кубе это жестокая статистика. Да? В Соединенных Штатах детская смертность выше, чем на Кубе. При огромном
заметно доходе. Выше.
Да. Но другой пример. Финляндия выделяет вот в процессе к своему ВВП меньше денег на медицину, чем Соединенные Штаты. А лечит Финляндия лучше. То есть очень важно, насколько рационально это расходуется. И я всегда буду убежден, что какой-то отраслью, каким-то делом должен руководить профессионал, а не менеджер общего.
Ну, вот об этом-то, собственно, и речь.
Не Маша Гайдар, которая никогда никого не выучила.
Ну, вот вы мне скажите, вы аналитики, вы много читаете, много видите, не только сами умные люди, но и читаете умных людей. Да? Почему так сложилось, что на Украину... были в массово приглашены иностранные специалисты, причем специалисты, в общем-то, ну что Грузия? Ну, маленькая страна. Но она по определению не может породить крупных экспертов, крупных специалистов в экономике. Но откуда у них крохотное население и крохотнейшая экономика? Или там, откуда они пригласили?
Из Литвы. Из Литвы.
Из Литвы. Абрамович. Нищая совершенно страна. Как так могло получиться? Приглашает эксперта. Понятно, что когда вот они говорят, Сингапур, слава богу, если бы как в Сингапуре они сделали, где этот Ли Кван Ю.
Ли Кван Ю,
знаменитый основатель.
Умер уже, наверное.
Кстати, да, глубоко религиозный человек.
Ну, он вообще потрясающий. Я читал его, вот его мемуары, вот недавно вышедший, громадную книгу, чрезвычайно интересная.
Не в пример Саакашвили и Порошенко.
Нет, хотя тоже очень жесткий правитель был.
Ну, там крохотная страна, сродни Грузии, кстати, да? Но что он сделал? Он сумел ресурсы, ну не будем говорить, что он сделал.
Да.
Главное, что он покупал по всему миру лучшие мозги. И это не просто лучших студентов. Не только кандидатов в наук приглашал. Нет, даже не об этом речь-то идет. Он приглашал людей, которые показали свою компетенцию на высочайшем международном уровне. Вот это да. И они сделали, привлеченные специалисты, сделали вот это сингапурское чудо. Они просто воле сталинской, такая партия велела там течь Кубани реке куда-то, да, как говорят большевики.
Прочь от моря.
Прочь от моря. Сараль, все-таки вот на мой вопрос, почему на Украине творятся вечера на хуторе близ Диканьки? Ну, действительно, комедийный какой-то,
да,
ну,
это он, цирк. Он хочет, чтобы эти специалисты были, во-первых, против социализма, во-вторых, против России, в-третьих, были бы достаточно радикальными, в-четвертых, проамериканскими, а вот когда вы называете вот четыре эти условия, тогда вы увидите, а где их еще найти, кроме как Грузии.
И
в других-то местах-то, в общем-то, их-то уже практически
нет. А не ставится задача их эффективности и решения положительных задач не против, а за?
А нет, видимо, эта задача пока еще не ставится.
Я думаю, что эта задача ставится, но она очень глупо решается на основе безумной идеологии. И тут мы выходим на еще один хит недели, это список Порошенко, вот эти невъездные 388 человек, в которые попали одновременно, то, что называется по-английски strange bedfellows, странные соседи.
Да.
В него попал и министр обороны Шойгу, и почему-то актриса Валентина Теличкина. И почему-то...
Валентина Ивановна, член жюри нашего фестиваля. Совершенно
Господи, верно.
Помилуй.
И почему
вот переживает, наверное.
Да, несколько
израильских журналистов. В него на всякий случай попал, да, значит, герой обороны славянская Гиркин, он же Стрельцов. И рядом с ним почему-то руководитель Вивальди оркестра Безродная, Светлана Безродная. По какой логике это делалось? А, совершенно
может
очевидно.
Может быть, нам из России непонятно, из Израиля?
Ну да, может быть.
А мне понятно. Нет, мне понятно, да, по логике безумия. Быть. По логике может безумия. Быть. То есть просто взяли всех людей, которые или съездили в Крым, или что-то сказали в иностранных газетах недостаточно положительно про Порошенко. В итоге туда попали корреспонденты BBC, сейчас он легкорадочно их оттуда вычеркивает, да, и корреспондент газеты «Райнише Меркюр», вполне себе антироссийской, такой Михаил Руц, они все попали в этот список.
Так дело в том, что на Западе вообще не найдешь, честно говоря, пророссийская пресса. Она весьма антипутинская, весьма
настроена. Свободная пресса в интернете, в Фейсбуке огромное количество есть симпатизирующих России изданий, поверьте мне. Но они не в мейнстриме. На них
вот
не тратят денег.
Речь. Да. Так, их может быть и полно, но влияние их минимально. Потому что по опросам, которые проведены в большинстве стран мира, все-таки мейнстримовская крупная пресса, крупные средства массовой информации, они успешно продули мозги всем, и Россия, образ России и лично образ президента Путина, ну, самый пугающий и самый отвратительный.
То есть, вот снова пример Корбита, пример Джереми Корбита, о котором мы говорили, британского лейбориста. Угу. На человека уж как налегали, как на него наваливались, как...
Обвиняли в связях с Россией. Потому что он давал интервью Rush Today.
Он не только просто, он поддерживал. Он был за выход Англии из НАТО, за ликвидацию ядерного щита, за дружбу с Россией. За...
Много за что он
да,
был.
Да.
И за него проголосовали. Значит, не продули мозги.
Значит, короче не говоря, так все просто. Все,
все-таки народ думает. Все-таки. Да.
И почему я не соглашусь с вами, Евгений? Потому что я читаю не только статьи в мейнстримовской прессе в Британии, во Франции, в Германии. Я сразу иду на комментарии читателей. И когда статья о России, поверьте мне, 3/4 комментариев читателей про то, что эта статья гадкая. А, они пытаются изобличить автора, то есть, где он подтасовывает факты.
Чувствуют неправду,
вот,
да?
Поэтому, вот, когда вы говорите, их влияние пророссийской прессы и пророссийских комментаторов минимально. И да, и нет. На государство их влияние минимально, к сожалению, да. Но на общественное мнение, на то, что думают люди, это влияние очень большое.
Ну, дай-то Бог, все-таки мы за правду, и здесь мы на радио Радонеж, вот такой независимый действительно источник, когда все могут говорить, ну, люди, которым мы доверяем, опять-таки, но, возможность выступать.
Мне хотелось бы еще немножко договорить про специалистов, которых приглашают из-за рубежа. Понимаете, если бы приглашали специалистов, как Ли Куан Ю, который брал реально человека, который понимает в этой отрасли и брал его к себе, но брать менеджера общего профиля Машу Гайдар и кидать ее на медицину, брать историка Александра Квиташвили и делать его министром здравоохранения Украины, это как раз брать непрофессионалов. И об этом, опять же, гениально сказал Козьма Прутков. Упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны. Понимаете? Ну, вот знаете, это вот нужно понять. Друзья, не только Порошенко, но и западным его спонсором.
Потому что это по-настоящему, можно сказать, вершина русского юмора, потому что братья Жемчужниковы, Елисей Константинович Толстой, эти дворяне, это такой вот действительно как дворянский век в русской литературе, живописи, архитектуре, это также и в русском юморе вершины. Я хотел бы, чтобы мы, заканчивая сегодняшнюю нашу программу, все же, вы как аналитики, мне очень хотелось бы знать ваше мнение, основные точки, о чем говорила, не то что пресса, что происходило в мире и на что нам нужно обратить внимание.
Война в Сирии. Война в Сирии, в которую вступает Россия на совершенно на новом уровне, активно, заметно перебрасывает оборудование, войска. И как это повлияет на поток беженцев в Европу, как это повлияет на положение в Сирии, это, я думаю, самое главное событие недели.
Ну, немножко не соглашусь. Я думаю, что все-таки перебрасывают оружие инструкторов. Успокоить тут хотелось бы наших слушателей. Я не думаю, не верю в то, что российские войска будут напрямую воевать. Вот. Но если говорить обобщенно, вы знаете, уровень абсурда растет. И абсурд этот в этот раз идет впервые за много лет не с Востока, а с Запада. Но и сопротивление этому абсурду растет. Гадкая карикатура встретила отпор со стороны всего общества. Над Саакашвили смеется уже, слава богу, вся Украина. Над списком Порошенко посмеялись даже в Евросоюзе. А этого достичь очень трудно.
То есть какое-то протрезвение понемножечку приходит, как вы считаете?
Я думаю, что дело сейчас идет настолько близко к краю большой войны, что очень трудно сейчас, говорится, как-то даже быть уверенным, чем это все окончится. Мир идет вот в эти дни, в эти недели, месяцы, прямо по карнизу войны.
Господи, упаси нас от этого чудовищного зла. Надеюсь, что все-таки война будет какая-то более гуманитарная.
А лучше бы вообще бы ее не было.
А лучше бы ее вообще не было. Но, в общем, это пугающе.
А если война, чтобы была короткая и победная?
Да, ну как смерть, не постыдная и короткая.
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что над войной, чтобы она не состоялась, над ее пропагандистами надо смеяться, как это делал на самом деле, скажем, Ярослав Гашек, который написал свой антимилитаристский роман «Приключения бравого солдата Швейка». И также сейчас, чем больше глумятся те, кто хотят насмеяться над христианством, тем более несмешными становятся их шутки, и тем более смешны становятся сами эти люди. И я бы сказал так, что вот сейчас заградить уста, выражаясь высоким слогом этим людям, может только смех. Действия тех людей, которые сжигают войну в Сирии, смешны. Помимо того, что они страшны, они смешны. Действия их же на Украине смешны.
А смех возникает от того, когда мы освещаем весь этот абсурд, когда мы показываем, насколько абсурдны аргументы, насколько абсурдна логика. Собственно, не то, что абсурд, это не может быть абсурдной логика. То есть она есть или ее нет. Вот логики нет. Мы должны показать, что есть правда в жизни и что что есть логика, есть здравомыслие, а есть действительно абсурд. Его нужно раскрывать. Спасибо всем большое. Сегодня в нашей студии был Дмитрий Олегович Бабич, обозреватель радио «Спутник». Это «Голос России», наше иновещание. И Исраэль Шамир, публицист, колумнист многих наших современных газет, которые у нас тоже, слава богу, иногда публикуются. Спасибо вам большое за чудесную беседу.
Земля, Божья обитель, льется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел, не другом твоим прощенья нет, не другом твоим прощенья нет. Мы русские, слави Богу, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Помнят сыновья светлые молитвы, жаворонка звон, даль весенних рек. За твою любовь мы пройдем все битвы. Русская земля, свети вовек. Русская земля, свети вовек. Мы русские, слави Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Солнце не сожжет, юга не застудит, русские идут, будет светел день. Русские идут, было так и будет, люди с нами Бог, отринем тень. Люди с нами Бог, отринем тень. Мы русские, с нами Бог, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Мы русские, слава Богу. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут.
Благо.